В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. На календаре 24 июня, в ближайший час говорить будем о таком. Позиции украинской армии в Лебединском обстреляли во время пребывания там журналистов. Почему луганские электрические сети хотят национализировать?
Отключали подстанции подкачки воды. Это же больше там 5-го, 6-го, 7-го, иногда вода не доходила.
Кофейню, названную в честь сына, открыли переселенцы.
В Донецке я работал на предприятии, был инженером. Ну, какое творчество назовут.
А в студии мы обсудим, как выход Великобритании из ЕС повлияет на европейские перспективы Украины.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О топовых темах сегодняшнего дня мы поговорим после выпуска новостей. О них расскажет Егор Устинов. Он уже в студии. Привет.
Приветствую.
Егор, сегодняшняя топ-тема, безусловно, это референдум о выходе Британии из ЕС. Британцы сказали «да». Тебе известно о том, как-то отреагировали уже европейские лидеры на решение британцев?
Ну, к примеру, вот президент Украины Петр Порошенко заявил, что он верит в единую позицию в отношении Украины. А более подробно об этом через пару секунд. Президент Украины Петр Порошенко надеется, что результаты референдума о выходе Великобритании из Евросоюза не повлияют на продолжение санкций против России со стороны ЕС. Он добавил, что верит в дальнейшее участие Великобритании в Объединенной Европе и в том, что она в дальнейшем будет защищать общие европейские ценности. Подсчет голосов на британском референдуме, который состоялся 23 июня, показал, что за выход из ЕС проголосовали 52% избирателей или почти 16,5 миллионов человек. Сторонники членства в Евросоюзе набрали 48%. Посольство США в России заявляет, что накануне в Москве заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд встретилась с помощником президента России Владиславом Сурковым. Как сообщает пресс-служба посольства, в ходе встречи американская и российская делегации обсуждали следующие шаги по реализации Минских соглашений. Обсуждения были, цитирую, «очень подробными, тщательными и конструктивными». Кроме того, в посольстве заявляют, что стороны еще раз обсудили текущую работу по реализации политических и гуманитарных аспектов Минских договоренностей. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по результатам этой встречи каких-либо решений нет. Поддерживаемые Россией сепаратисты 50 раз за прошедшие сутки обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По сообщению, погибших среди украинских военных нет, пятеро военных ранены. А самая сложная обстановка была на Мариупольском направлении, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку минулої доби відбулося два ворожих обстріли у Попаснянському районі. На Донецькому напрямку основними гарячими точками, як і раніше, залишаються Горлівська агломерація та Авдіївська промзона. А от на Маріупольському напрямку тривають масовані обстріли українських позицій по лінії зіткнення.
В группировке ДНР, в свою очередь, заявляют, что украинские военные ночью совершили артиллерийский обстрел окрестностей Донецка, Макеевки и Ясиноватой. В группировке ЛНР утверждают, что за минувшие сутки украинские военные 13 раз обстреляли их позиции, в частности, район села Калинова, Веселая гора и Троицкая.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Это Донбасс Реалии. С вами Денис Тимошенко. Позиции украинской армии были обстреляны во время пребывания там журналистов. Несколько съемочных групп отечественных телеканалов, журналисты и фотографы утром выехали в Лебединское на позиции вооруженных сил Украины. Там их застал обстрел. Пострадавших нет. Вблизи Лебединского на днях повреждены камеры, установлены наблюдательной миссией ОБСЕ. Ситуация выходит из-под контроля, считают пресс-офицеры. Подробнее об обстрелах расскажет наш корреспондент Ирина Горбасева. Она с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
Ирина, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, где именно журналистов застал обстрел и приходилось ли им бывать в Лебединском раньше?
Ну, сказать, что стреляли именно по журналистам, нельзя. Вероятность таких ситуаций присутствует всегда. Сегодня несколько съемочных групп украинских телеканалов были в Лебединском. Мы там бываем неоднократно, и неожиданно, что обстрел начался днем. Вообще-то мы бываем на линии разграничения только в сопровождении военных, а они всегда на чеку. Когда начался обстрел, всех спрятали в укрытие. Как только появилась возможность, всех по окопам перевели на другую позицию. А когда и там находиться стало небезопасно, военные предприняли срочные меры по эвакуации в безопасное место. Ну, всех на машинах вывезли, никто не пострадал. Вы можете послушать звуки обстрела.
Ирина, скажите, из какого оружия стало понятно, обстреляли поселок?
Ну, для обстрелов опорных пунктов ВСУ используются, кроме пулеметов, гранатометов и минометов различных систем, применяются еще и самоходные артиллерийские установки, а также стрелковое оружие. Вот боец ВСУ Алексей рассказывает, что во время ночного обстрела вышку с камерами наблюдения, установленная вблизи Лебединского, была повреждена. И утверждает, что сделать это могли только кадровые военные, имеющие опыт. Говорит боец Алексей, пожалуйста.
Эта камера буквально фиксировала все саханское направление. То есть все, что происходит оттуда и отсюда, она все фиксировала. Ну и ее не стало вдруг. Попали в нее противотанковой управляемой ракетой, то есть тоже на таких расстояниях это достаточный уровень. Достаточный уровень у противотанкистов был.
О ситуации в зоне боевых действий расскажет Виталий Кириллов, пресс-офицер.
Это вблизи населенного пункта. Есть вероятность о том, что будут поражены гражданские. Скажем, уже переходят все границы, так не должно быть. Если раньше до этого обстрелы были только в вечернее время, темное, когда все уже заходят домой, то сейчас это переходит на обстрелы днем, когда на улицах женщины и дети.
Спасибо, Ирина. Напоминаю нашим слушателям, с нами на прямой телефонной связи была наш корреспондент Ирина Горбасева. Хорошо, что обошлось. Также добавлю, что незаконное военное формирование сепаратистов с неподконтрольной Украине территории также сообщают о непрекращающихся обстрелах со стороны вооруженных сил Украины. Так называемая мэрия Донецка утверждает, что из-за ночных обстрелов были обесточены 226 подстанций по всему городу. А на Мариупольском направлении, как сообщают сепаратисты, вооруженные силы Украины обстреляли села Коминтерново и Саханку. Сегодня же лидер группировки ДНР Александр Захарченко заявил, что в так называемой ДНР не собираются отводить технику от линии разграничения.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
После 43 лет членства в ЕС, третья по территории и вторая по размеру экономики страна Европы решила выйти из европейской семьи. Жители Великобритании на референдуме проголосовали за выход из Евросоюза. Несмотря на усиленную агитацию почти всех лидеров ЕС и стран Европы, США, МВФ и НАТО. Брюссель в растерянности, евроскептики и Кремль ликуют. В Украине уже заявили, что референдум может повлиять на вопрос предоставления безвизового режима Украине, равно как и на позицию Европы относительно антироссийских санкций. Более подробно о последствиях выхода Великобритании из Евросоюза для Украины мы поговорим во второй части «Донбасс Реалий». У нас в гостях Николай Капитоненко, директор Центра исследований международных отношений, а также на прямой связи из пражской студии «Радио Свобода» корреспондент Ростислав Хотин. Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Как отразится выход Великобритании из Евросоюза на Украине? И почему Московский патриархат Украинской православной церкви теряет своих прихожан? Более подробно об этом слушайте в нашем медиа-обзоре.
История с британским референдумом – хороший пример для любых политиков, как нужно бороться за национальные интересы на международной арене и убеждать избирателей в своей правоте, утверждает газета «Сегодня». Что же касается последствий британского референдума для Украины, то они главным образом политические. К примеру, негативный результат референдума приведет к тому, что Евросоюз будет вынужден больше заниматься внутренними вопросами, что ослабит внимание к проблемам Украины. Для страны также важно сохранение сильного Евросоюза, а его всяческое ослабление на руку путинской России. Кроме того, Великобритания стабильно и однозначно поддерживает украинскую евроинтеграцию. Ее выход из ЕС ослабит евронадежды Украины. Однако на экономику страны решение о выходе Великобритании из ЕС окажет минимальное воздействие. Газета по-украински пишет, что гибридная война – это прежде всего применение информационного оружия. Ее основой является ложь, извращение реальной картины мира. Гибридная агрессия, как пишет издание, дает нападающему большие плюсы, ведь она начинается без объявления, без официального разрыва договоров, под призывы к миру и братству. К тому же агрессор выдает себя за гуманного миротворца, а объект агрессии представляет как центр вселенского зла. Если же жертва пытается защищаться, то это хунта, разгул военщины и злобный фанатизм. Однако, как пишет газета, не все так плохо. Полученные агрессором на начальном этапе преимущества со временем оборачиваются против него самого. Это закономерный процесс обратного хода информационной войны. Продолжающееся вмешательство России в дела Украины стимулирует граждан этой страны переходить в Киевский патриархат Украинской православной церкви из московского, утверждает аналитик издания Atlantic Council. По его словам, украинцы стали покидать ряды церкви, которая декларирует приверженность Москве. Он приводит мнение священников и аналитиков, а также обращает внимание на то, что движение это началось снизу. Десятки сельских приходов, которые раньше принадлежали к московскому патриархату, сейчас хотят перейти и переходят в Киевский. Также аналитик приводит статистику, которая меняет представление о соотношении сил этих церквей в Украине. Хотя количество зарегистрированных приходов московского патриархата больше половины, верующих, которые выбирают украинскую церковь, вдвое больше, и их количество постоянно растет. Аналитик объясняет это движение тем, что ОПЦ-КП зарекомендовала себя как церковь тех, кто борется за украинский суверенитет.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Надежда Савченко продолжает быть героем фейков российских СМИ. На этот раз они запустили дезинформацию о том, что украинский депутат советует отменить санкции против Кремля, а также, что Савченко устроила скандал в самолете из-за бутылки спиртного. Об этом далее в обзоре дезинформации.
Вести.ру, Газета.ру и российский канал НТВ вышли с заголовком «Савченко выступила за отмену российских санкций», а телеканал Минобороны России «Звезда» сообщил, что Савченко решила отменить антироссийские санкции. Названные СМИ сослались на интервью Надежды Савченко изданию Deutsche Welle, однако вырвав ее слова из контекста. Вот что на самом деле ответила Савченко Deutsche Welle.
Ну если уж Европа принципиально за права человека, она не может ничего не делать. Она может делать две вещи. Действовать языком оружия, либо действовать языком экономики и политики. Я не считаю нужным скатываться в Третью мировую войну. Украина пока платит за безопасность Европы и за свою свободу жизнью своих людей. Европа может и должна, и мир весь цивилизованный, разговаривать с Россией языком экономики и политики. Мне очень неприятно самой от того, что от этого страдают простые люди. Санкции должны быть более персональными санкциями, для того, чтобы вот те люди, которые творят, получили именно то, что они заслуживают.
То есть, персональные санкции, но убрать экономические, те, которые...
Экономические желательно отменять со временем. Со временем выполнения чего-то.
Фактически, Савченко выступила за поэтапную отмену экономических санкций, но только после выполнения России определенных условий. Кроме этого, российские и пророссийские СМИ на этой неделе сообщили, будто бы Надежда Савченко устроила скандал на борту самолета, которым направлялась на сессию ПАСЕ в Страсбург. Причиной якобы стала бутылка виски. Вот что пишут на сайте издания «Комсомольская правда».
Так называемая «Надежда Пассе» стала требовать бутылку виски у бортпроводников, но сотрудники авиакомпании приказы народной избранницы выполнять не стали. Тогда Савченко закатила истерику и стала кричать на стюардессу.
Также об этом написали «Ньюсфронт», «Лайф Ньюс», «На Харьков», «Радиус», «Рен-ТВ», «Иофан» и многие другие. Ни «Комсомольская правда», ни одно из перечисленных выше изданий не дают ссылки на первоисточник такой информации. При этом в некоторых сказано, что первоисточником выступили украинские СМИ. Однако все три украинские сайта, на которых появилась эта новость, опубликовали ее позже, чем российские СМИ. Сообщение о скандале в самолете опровергла сестра Надежды, Вера Савченко. Она написала, что самолеты в Страсбург из Киева вообще не летают, и делегация добиралась туда из Франкфурта автобусом.
А почему россияне не дофантазировали, что Надя ворвалась в кабину пилотов с криками «Дай порулить»?
Написала Вера Савченко в своем Facebook.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко, и сейчас о международных новостях. 22 июня президент России Владимир Путин, выступая на заседании Госдумы Российской Федерации, почтил память погибших во время Великой Отечественной войны. Глава Российской Федерации заявил, цитирую, «НАТО усиливает свою агрессивную риторику и свои агрессивные действия уже вблизи наших границ. В этих условиях мы обязаны уделить особое внимание решению задач, связанных с повышением обороноспособности нашей страны». Владимир Путин возложил венок к могиле неизвестного солдата. В Кремле Путин встретился с руководством Российского военно-исторического общества во главе с Владимиром Мединским и Российского исторического общества во главе с Сергеем Нарышкиным и дал казенной науке новые указания. Как верховный правитель России использует историческую память о советско-германской войне 1941-45 годов в своих политических интересах? Каковы белые пятна в истории войны, заполнить которые боится власть? Обсудили историк Марк Солонин и философ Игорь Чубайс. Ведет передачу Михаил Соколов.
22 июня, начало войны. Вообще война началась, Вторая мировая, 1 сентября, а Советский Союз вступил в нее 17 сентября 1939 года. 22 июня мы потеряли уже 180 тысяч наших бойцов в войне с Финляндией и так далее. А что было 22 июня? 22 июня Гитлер, который был боевым другом Сталина, который с ним подписал договора и секретные протоколы о взаимодействии и разделении Европы, Гитлер сказал, как пошел так к черту, я теперь разрываю эти договора и начинаю с тобой воевать. И тогда возникает вопрос, а что должен был делать Сталин? Причем ответ на этот вопрос до сих пор отсутствует в нашей истории. Сталин должен был раньше начать войну? Или Сталин должен был вместе с Гитлером воевать и делить мир? То есть вот сама эта коллизия, она не разобрана. Здесь очень много неясного и открытого. У нас особенность советско-постсоветской государственности в том, что наши руководители постоянно ищут врагов вовне. То есть у нас и Обама виноват, и Евросоюз виноват, и Гитлер виноват, Саакашвили виноват и так далее, и так далее. А кроме того, всегда и внутри страны, и всегда и пятая колонна, национал-предатели. На самом деле виновата наша власть, наша политическая система. Она с 17-го года абсолютно неэффективно. И если бы сегодня, не дай бог, начались такие действия, как 22 июня, то наша армия не смогла бы действовать, потому что нет идеи, потому что нет ценности, потому что Россия, Советский Союз относится к исторической России как убийца с убитым, говорил Солженицын. За что сегодня воевать? За коррумпированных чиновников?
Хорошо. У Макса Солонина, судя по книгам, естественно, другая версия. Советский Союз готовился к войне с Германией и готов был, я так понимаю, нанести удар.
В нашем распоряжении, по меньшей мере 13, как я их насчитал, документов военно-политического планирования, то есть это оперативный план, стратегический план, план стратегического развертывания вооруженных сил Советского Союза и на уровне Генштаба и Наркомата обороны, а также директивы, подчеркиваю, не записки, не соображения, не предложения, не рассуждения, директивы, обязательные к исполнению приказа Наркома обороны, которые были отданы командующим западным приграничным округам, в которых, опять же, в части их касающейся раскрывался этот план, а также известные мною отфотографированные, опубликованные карты, натуральные карты с подписями Василевского, с пометками Жукова и Ватутина, со стрелочками, которые тянутся к Праге и Берлину. То есть советский оперативный план, план стратегического развертывания первых операций, известен. Он известен, я бы сказал, даже избыточно подробно. План этот заключался в нанесении, ну, то есть в проведении крупномасштабной наступательной операции к западу от советских границ. Главная ось наступления Краков Катовица, то есть по территории Южной Польши, вспомогательный удар от Бреста Белостока на Варшаву. То есть планировалась наступательная операция, 30 дней решения первой стратегической задачи, после которой войска должны были выйти, ну, по нынешней карте на границу между Польшей, Словакией, Чехией. А дальше, как написано в соображениях мартовских, марта 41 года, по ситуации, или наступаем далее на Прагу и на Вену, или поворачиваем прямо на Берлин.
В эфире «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Луганское энергетическое объединение после месячной паузы возобновило отключение электричества бюджетным организациям. Из-за этого в нескольких городах Луганщины не доходила в жару на верхние этажи вода и не было света в северодонецких общежитиях. Конфликт региональных властей с ЛО длится уже полгода. Камень преткновения. Поставщик электроэнергии не перерегистрировался на подконтрольной Украине территории, из-за чего казначейство не пропускает на его счета оплату. В середине мая стороны конфликта якобы нашли точки соприкосновения и отключения прекратились. Но сейчас ситуация обострилась. О национализации предприятия заговорил даже руководитель области Юрий Гарбус. Этого же на днях потребовали и депутаты Северодонецкого горсовета. Подробнее в материале Алексея Виноградова.
В Северодонецке депутаты городского совета обратились к президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету министров с просьбой национализировать Луганское энергетическое объединение. Решились они на такой шаг из-за частых отключений электричества в городе, говорит один из инициаторов обращения, депутат от блока «Солидарность» Сергей Самарский.
Отключали подстанции подкачки воды, этажи больше там 5-го, 6-го, 7-го, иногда вода не доходила, то есть люди оставались без воды. Отключали коммунальные предприятия, библиотеки отключали, там школы периодически отключали. Поэтому это проблема. То есть, вот, допустим, у города деньги есть, проплатить мы можем, но блокировка идет, платежи туда не проходят.
Последней каплей для депутатов города, по словам Сергея Самарского, стало отключение электроэнергии в трех городских общежитиях. Без электричества осталось более 500 человек. При этом, как рассказала жительница одного из общежитий Елена Колесникова, людей даже не предупредили об отключении.
Не предупреждали. Был отключен свет, мы абсолютно об этом ничего не знали. Сказали, сначала вам отключили за него плату. Потом якобы сказали, нет, мы проплатили, но дальше деньги никуда не пошли, поэтому вас отключили.
Конфликт региональных властей с Луганским энергетическим объединением длится уже полгода. Собственники энергомонополиста не перерегистрировали компанию на подконтрольной Украине территории, а госказначейство перестало пропускать на их счета оплату от бюджетных организаций. В середине мая стороны конфликта якобы нашли точки соприкосновения. Была достигнута договоренность, что до 15 июня ЛО не будет отключать электроэнергию, и за это время удастся решить проблему с перерегистрацией. Однако, как рассказал генеральный директор ЛО Владимир Грицай, за это время ничего не изменилось, и энергомонополист возобновил отключение абонентов, так как долги перед предприятием превысили 5 миллиардов гривен. Что же касается перерегистрации предприятия, то, по его словам, он не видит в этом необходимости.
На сегодняшний день нет никаких законных оснований требовать от нас то, чего мы не должны делать. Нет никаких правонарушений, никакой буквы закона, которая заставляет нас безоговорочно произвести регистрацию.
О национализации Луганского энергетического объединения недавно заговорил и руководитель области Юрий Гарбуз. В интервью одному из интернет-изданий он заявил, что если конфликт затянется, то нужно будет проводить национализацию. Получить комментарии в областной администрации по этому поводу нам не удалось. Юрий Гарбуз сейчас в Киеве, но на своей странице Facebook он написал, что всю следующую неделю вместе с Кабмином будет разрабатываться дорожная карта решения этой проблемы. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Кофейню, названную в честь сына, открыли переселенцы из Донецкой области. Анна и Михаил пробуждают пассажиров Дарницкого вокзала разными видами кофе. После потери всего в Макеевке пара нашла в себе силы открыть свое дело и посвятить новую жизнь своему увлечению. Пила кофе и общалась с владельцами кофейни Дарья Каранья.
Дарницкий ЖД-вокзал. В подземном переходе в глаза бросается красная вывеска с надписью «Кофе». За прилавком варит кофе Михаил Главинский, переселенец из Макеевки.
Был маршрут с Курахова, с Херсона, ну и потом все-таки решили остановиться на Киеве, потому что, ну, столица, больше возможностей. В Донецке я работал на предприятии, был инженером. Ну, какое творчество на заводе.
Говорит Михаил, подавая мне вишневый капучино. Переехав в Киев, Михаил освоил новое дело вместе с женой Анной, открыл кофейню. Маленький кофебар «Лимон» за полгода успел приобрести постоянных клиентов и создал уютную атмосферу. атмосферу среди вокзальной суеты. На вопрос, почему Лимон, Аня и Миша сразу отвечают, что в честь 4-летнего сына Леонтия. Ведь именно Леони дал семье отпустить руки после переезда.
Дома он Леонтик, Леончик. Дальше ласкательное Лимончик. Когда немножко злимся, называем Лимоном его. Поэтому, собственно, честь сына. Это наш двигатель. Это то, ради чего мы не опустили руки, потеряв все свои довольно-таки прибыльные и перспективные работы. И трехкомнатную квартиру в центре Макеевки. Планы на будущее. Все как бы в тартарары. Но сын не дает нам опустить руки и продолжить дальше строить жизнь свою на новом месте.
Рассказывает Анна Курсановская, жена Михаила и помощник в кофейных делах. Пока Миша делает неочередной кофейный напиток, Аня рассказывает, как пришла идея создать кофейню и о планах на будущее. Анна 10 лет работала журналистом в Донецке, но переехав в Киев, вслед за мужем решила переквалифицироваться.
Я подала заявку на участие о том, что я мама, находящаяся в декрете, пока не нашедшаяся в каком-то деле, хочу поучаствовать и претендовать на грант для открытия своей собственной кофейни. То есть это мужа, по сути, кофейня. Я хочу на свою. Заявку мою приняли. Я недавно прошла обучение. Сейчас, собственно, пишу бизнес-план для того, чтобы получить необходимое оборудование для развития своей уже кофейни, которая предположительно будет на базе IDB Hub. Это пространство для переселенцев, которое организовала крымская диаспора.
Пока я допиваю кофе, Анна рассказывает, что каждый месяц отправляет на Донбасс несколько килограмм кофе своим коллегам-журналистам и не против в скором времени создать рецепт кофе по-донецки. Дарья Каранья, Донбасс Реалии.
История. Спорт. Футбольный клуб «Сталь» Алчевск.
В 1935 году в Алчевске было образовано спортивное общество «Сталь», объединившее спортсменов металлургической отрасли. В этом же сезоне алчевцы стали чемпионами Луганской области. С каждым следующим сезоном «Сталь» добивалась все больших успехов, но с началом Второй мировой войны история клуба кратковременно оборвалась. В 1983 году в Алчевске появилась футбольная команда «Строитель», которая спустя 2 года начала успешно выступать во второй лиге первенства области под руководством тренера Анатолия Волобуева. В год дебюта она заняла 2-е место, завоевав право участвовать в первой лиге областного чемпионата. В 1989 году «Строитель» начал защищать спортивную честь главного предприятия города – металлургического комбината. Команда получила современное название «Сталь». Главным тренером продолжил работать Анатолий Волобуев. На следующий сезон руководство клуба поставило перед командой более высокую задачу – занять в зоне первое место и принять участие в финальном турнире первенства Украины. «Сталь» добилась блестящих результатов, став первой в 4-й зоне и 2-й в финальном турнире. В сезоне 1995-1996 в первой лиге алчевцы стали 3-ми, а уже через 3 года завоевали малые серебряные медали. Впервые добились права выступать среди команд высшей лиги. Сезон 2005-2006 команда закончила на 11-м месте за тур до окончания чемпионата, обеспечив себе место в высшей лиге на следующий сезон. Этот сезон стал самым успешным в истории клуба периода независимой Украины, но по его окончанию команду покинул бессменный главный тренер Анатолий Волобуев. В первенстве 2013-2014 алчевцы выиграли бронзовые медали первой лиги вновь, а после этого заявили о прекращении участия из-за военного конфликта на востоке Украины.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии», и сейчас Егор Устинов расскажет о последних новостях.
Украиной вскоре проведут консультации о последствиях референдума в Британии, на котором большинство граждан поддержали выход страны из ЕС. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко. По ее словам, несмотря на решение о Brexit, Киев уже в этом году ожидает безвизового режима и продолжения общей политики Евросоюза относительно санкций против России. Ирина Геращенко также отметила, что теперь, когда ЕС еще глубже погружается в свои собственные проблемы, Украине еще труднее будет отстаивать свою позицию. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сегодня подпишет указ об увольнении в запас военных, призванных на службу во время 5-й волны мобилизации. Об этом он заявил во время церемонии вручения дипломов выпускникам Харьковского национального университета имени Ивана Кожедуба. Петр Порошенко также отметил, что объявление о новой волне мобилизации будет зависеть от развития событий на Донбассе.
До своїх родин повернуться близько 17 тисяч військовослужбовців. Подальші перспективи мобілізації, буде вона чи ні, це залежить не лише від нас самих, а й від того, як діятиме наш ворог. Скільки загострюється ситуація на фронті.
Пятая очередь частичной волны мобилизации в ряды вооруженных сил Украины проводилась в стране в апреле-мае 2015 года. Шахтер госпредприятия «Украгли-реструктуризация» требует погасить задолженность по заработной плате перед сотрудниками шахты номер 2 Новогрудовская и в знак протеста отказывается подниматься на поверхность. Об этом на своей странице Facebook сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По словам Волынца, на предприятие вызваны горные спасатели с целью силовым методом поднять горняка на поверхность. Как мы сообщали ранее, работникам шахты номер 2 Новогрудовская в течение 8 месяцев не выплачивают заработную плату, в связи с чем 23 июня горняки начали бессрочную голодовку возле администрации президента. На территории центральной травматологической больницы в Донецке прогремел взрыв. Об этом сообщает сепаратистский сайт ДАН со ссылкой на источник. По имеющимся данным, пострадавших нет. Обстоятельства происшествия выясняются. На месте происшествия главарь донецких сепаратистов Александр Захарченко заявил, что это было покушение на одного из командиров незаконной группировки ДНР Арсения Павлова, более известного по прозвищу «Моторола».
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы хотим обсудить последствия для Украины, в частности для европейской перспективы Украины, для продолжения антироссийских санкций со стороны Европы, выхода Великобритании из ЕС. Обсуждать эту тему мы будем с Николаем Капитоненко, директором Центра исследований международных отношений. Здравствуйте, Николай.
Добрый вечер.
И на прямой связи из пражской студии «Радио Свобода» наш журналист Ростислав Хотин. Здравствуйте, Ростислав. Ростислав.
Алло, алло.
Вы слышите нас, Ростислав?
Да, слушаю.
Коллеги, предлагаю, прежде чем мы начнем обсуждать эту тему, послушать сюжет нашего корреспондента Дмитрия Донского. Он подготовил репортаж о том, как выход Великобритании из Европейского Союза, как на выход отреагировали в России и в так называемых ДНР, ЛНР, чтобы вести дискуссию в интересном для наших слушателей ключе.
Моментально отреагировала на итоги референдума российская пропаганда. В выпусках новостей уже с утра посыпались прогнозы о грядущем экономическом кризисе в Великобритании и о скором развале Евросоюза. Вот цитата из выпуска новостей на ОРТ.
ЕС существенно потеряет в весе. Кроме того, выход Британии может запустить аналогичные процессы и в других странах, а недовольных Брюсселем, особенно на фоне миграционного кризиса, достаточно много. Пугают эксперты экономическими трудностями как в самом ЕС, так и в Британии. По мнению аналитиков, рост ВВП Соединенного Королевства к 2020 году может снизиться до 0,2%, а безработица вплотную приблизится к 9%.
Позже было организовано несколько пресс-конференций. Крупные российские политики с радостью комментировали результаты референдума. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский даже решил отправить собравшемуся в отставку премьеру Британии Дэвиду Кэмерону поздравительную телеграмму и предсказал гибель крупнейшим западным союзам.
Народ Британии сделал правильный вывод. Сельская, крестьянская, провинциальная, рабочая Британия сказала нет тому союзу, который создала финансовая мафия, глобалисты и все остальные. Мы направим телеграмму поздравительную премьер-министру Кэмерону. Будущее Евросоюза – это выход. Германия и Франция выйдут, Евросоюз окончательно распадется. То же самое НАТО. Германия выйдет, все распадется.
Англичане молодцы, считает лидер российской компартии Геннадий Зюганов. И добавляет, нечего жителям Туманного Альбиона больше принимать беженцев.
Я лично очень доволен итогами этого референдума. Англия и показала, что они берегут свои социальные завоевания, ибо трансатлантическое соглашение их лишало в этом. Они вдруг заявили, что мы не желаем принимать миллионы беженцев, уже миллион Европа приняла и задохнулась. Они заявили о том, что хоть и Америка старший брат, но мы тем не менее сами с усами и будем управлять своей страной, как считаем нужным.
Однако еще за день до референдума многие в российском политикуме даже не верили в возможный выход из ЕС Соединенного Королевства. Депутат Российской Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов в интервью своему партийному каналу заявил, что британцы останутся в ЕС, потому что Америка уже все за них решила.
Но, к сожалению, результаты будут 51-49. То есть Великобритания останется в Евросоюзе, это понятно. Все это сделано специально, чтобы показать силу Америки. Великобритания никуда не денется, потому что сама на себе не принадлежит. Пока Америке выгодно Великобритания внутри Союза с Единой Европой, так и будет. Когда Америка посчитает нужным, что европейцы свою функцию выполнили, конечно, они вытащат оттуда за один день Великобританию и полностью разрушат Европейский Союз.
Прокомментировал итоги референдума и лидер донецких сепаратистов Александр Захарченко. Сегодня, выступая на сессии так называемого Народного Совета ДНР, он поздравил жителей Соединенного Королевства и сравнил референдум по выходу Британии из ЕС с так называемым референдумом в Донецке в мае 2014 года. Британия – один из ярых сторонников санкций против России. Она была противовесом странам, которые говорят о постепенном снятии санкций. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Вот как в России отреагировали на выход Великобритании из ЕС. Донецкие сепаратисты проводят параллели со своим псевдореферендумом, проведенного 2 года назад. У нас в студии директор Центра исследования международных отношений Николай Капитоненко, а также на прямой связи из Праги журналист украинской редакции «Радио Свобода» Ростислав Хотин. Николай, по каким причинам все-таки британцы сказали «да» выходу из Европейского Союза? Те ли это причины, о которых говорят в России, которые вот артикулируются, да, в информационном пространстве?
Ну, вообще, реакция российских, вот то, что я услышал, деятелей выглядит странновато. Так это все со стороны кажется, что приказали им радоваться, они радуются, хотя сами толком не знаю, не понимают, почему. На самом деле, выход Британии из Европейского Союза для России, скорее, я думаю, проблема, чем решение. А что касается причин, то традиционно Британия очень евроскептическая страна, где очень много людей не понимают, зачем ей участвовать в Европейском Союзе, где действуют особые исключения, особые режимы. Всегда особая позиция британская была внутри ЕС. И процесс присоединения Великобритании в 70-х к Европейскому Союзу был очень непростым. То есть здесь вполне предсказуемая закономерная ситуация возникла, которую можно было предвидеть. Ничего такого грома среди ясного неба нет. Сложная всегда была ситуация. Здесь ее обострили беженцы, здесь ее обострили проблемы в сфере безопасности. И здесь вышли на поверхность традиционные нежелания богатых стран ЕС нести на себе бремя экономических расходов бедных государств. Все это вместе дало такой эффект.
А те ли это причины, по вашему мнению, на которые вот радуются очень многие евроскептики, да, во Франции, в Австрии, в Нидерландах и так далее? Это евроскептицизм или это что-то такое особенное британское?
Я думаю, это можно назвать частью евроскептицизма как общеевропейского явления. То есть это философский вопрос о том, что лучше вообще, государственный суверенитет и, так сказать, управление своей собственной страной, чтобы никто в это не вмешивался, и преследование национальных интересов, или же какие-то наднациональные органы, функциональная интеграция, сотрудничество, взаимозависимость. На самом деле универсального ответа нет. В некоторые исторические периоды лучше больше взаимозависимости, меньше суверенитета. Это приводит к большей стабильности и миру. В другие периоды больше ценится, видимо, независимость, самостоятельность принятия решений и какая-то собственная позиция.
С нами на прямой связи из Праги корреспондент «Радио Свобода» Ростислав Хотин. Ростислав, если кратко, какими вы видите причины того, что британцы, несмотря на уговоры руководства США, почти всех стран Европейского Союза, руководства Европейского Союза, МВФ и НАТО, все-таки сказали «да» и вышли из Европейского Союза?
Ну, еще не вышли полностью, как бы этот процесс будет длиться очень долго, и непонятно, куда он еще приведет. Это первое. Второй момент, конечно же, недовольство Евросоюзом накопилось уже не только в Британии, но и в многих странах Евросоюза. И здесь и за регулирование очень сильное, и за бюрократизированность Европейского Союза, и масса других причин, как бы информационный фон существования Евросоюза последний год, это от кризиса к кризису. То кризис еврозоны, то кризис с мигрантами, то еще другие кризисы какие-то, то Греция выходит с еврозоны, то не выходит, и другие моменты. Как бы фон не очень хороший, как бы мало позитивных новостей с Европейского Союза идет. Поэтому есть желание у многих как бы как-то изменить это все, дать второе дыхание, принести что-то новое, какую-то новую силу, другое дыхание в европейский проект, в европейскую модель интеграции. Есть, конечно же, серьезные внутренние проблемы Британии. Этот референдум показал как бы серьезные расколы внутри Соединенного Королевства. Это, как бы, условно говоря, первый раскол между городом и деревней. Как бы провинция голосовала за выход, мегаполисы Лондон, Лестер, Манчестер, Лидс, Ковентри, Бристоль голосовали за то, чтобы остаться в Европейском Союзе. Это серьезный раскол возрастной, как бы старшее поколение британцев, которые помнят еще времена до членство Британии в Европейском Союзе 1973 года, оно голосовало преимущественно за выход Британии из ЕС. Молодое поколение британцев, которое уже более привязано к Европе, к Европейскому Союзу, оно голосовало за то, чтобы Британия оставалась членом Европейского Союза. Далее, третий момент, третий как бы раскол, это между составляющими частями Соединенного Королевства. Британия, Уэльс и Англия преимущественно проголосовали за выход, а Северная Ирландия и Шотландия проголосовали за то, чтобы оставаться в Европейском Союзе. Это как бы третий еще разлом такой как бы происходит в серьезном британском обществе. Так что вот эти причины как бы и внешние, и внутренние не привели к тому, что в общем-то разница довольно существенная. В процентах может и не очень большая, 4, но в голосах это 1 200 000, почти 80 000, это серьезный все-таки перевес.
Николай, как вы считаете, действительно ли, уходи, Британия навсегда покинула Европейский Союз, и Европейский Союз никогда не примет ее в свои ряды, как уже заявили многие лидеры Европейского Союза, и почему?
Я думаю, что Европейский Союз, несмотря на то, что, конечно, он слишком зарегулирован, но, тем не менее, это гибкая структура, в его истории бывали разные случаи. И закрывались двери, держались закрытыми, открывались потом, и приоткрывались, и государства сначала хотели вступать, потом передумывали. То есть в этом плане я не думаю, что здесь что-то навсегда какие-то решения принимаются. Другое дело, что выход Великобритании из Европейского Союза его изменит. То есть Евросоюз прежним уже не будет. Будет Евросоюз, в котором был прецедент выхода большого государства из его состава.
Первый прецедент,
да,
по сути.
Да, да. И... соответственно, я думаю, что придется для того, чтобы остаться самому по себе, Евросоюзу предпринять какие-то серьезные изменения внутри себя.
Какие изменения вы видите?
Скорее всего, это будет касаться перераспределения полномочий между Брюсселем и национальными столицами. То есть на сегодняшний день задумывался Евросоюз как экономический актор, как что-то такое, что поможет государствам беспрепятственно торговать друг с другом, перемещению товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, вот этих свободы лежали в основе Евросоюза. И это такая идея привлекала государства, они хотели присоединяться к первичному объединению, которое возникло там, Европейские экономические сообщества еще в 50-х годах. То есть потом, когда слишком этот процесс углубился, захватил политические сферы, сферу безопасности, когда он расширился, когда в него вступило очень много новых государств-членов, которые, может быть, не совсем были готовы к этому, начались проблемы и противоречия. Этот Евросоюз уже стал не настолько привлекателен для старых государств-членов, и выровнять этот баланс, я думаю, будет задачей первоочередной важности сегодня для Брюсселя, и для тех стран-членов, которые остаются в Европейском Союзе.
Николай, как вы прокомментируете слова Дональда Туска, председателя Совета Европейского Союза, Brexit, то есть British Exit, выход Британии, может стать началом конца не только для ЕС, но и для всей политической цивилизации Запада?
Ну, это, конечно, слишком громко. Он может, этот процесс, стать началом конца европейской бюрократии, как явление, представителем которой Туск выступает. Но для западной политической цивилизации слишком это. Потому что она никуда не денется. И та же самая Британия, выйдя из ЕС, останется носителем этих западных ценностей, нормативной демократии, рыночная экономика, права человека, защита прав нас, меньшинств. Все это останется, никуда не денется. Просто механизмы сотрудничества между государствами, центр тяжести принятия решений и функции и полномочия, так скажем, разных столиц, они поменяются.
Ну, может быть, он имел в виду, что как политическое ядро, да, Европейский Союз станет слабее или раздробленнее?
Мы если глубоко как бы затронуть политологические всякие вещи, то да, Европейский Союз — это уникальное явление. И потому, только потому, что он появился, многие исследователи называют мир, в котором мы живем, поствестфальским, новым в принципе, где не государство, а надгосударственное объединение становится актором, где суверенитет государственный перестает быть главной ценностью. В этом смысле можно считать выход Британии каким-то кризисом этого эксперимента. Но, с другой стороны, сам-то ЕС пока никуда не делся, и те все ценности, которые стоят за этим, они тоже остаются.
Давайте вот перейдем к наиболее интересной для нас теме. Это последствия выхода Великобритании из Евросоюза. Вот как уже прокомментировала это событие первый замглавы Верховной Рады Украины Ірина Геращенко.
Наслідки британського референдуму матимуть негативні перспективи і для України. ЄС важко проходить випробування міграційною кризою. Європу накрило цунамі євроскептицизму. Там зростає підтримка радикальних і популістських партій. На жаль, це напряму накриє і нашу країну. Чи може це відтермінувати безвізовий? Так, на жаль, зараз в ЄС будуть дмухати на воду. Серйозні внутрішні проблеми вбивають рейтинги всіх нинішніх лідерів ЄС. Змушують зосередитися на ситуації всередині Євросоюзу, закривши очі на все, що відбувається за межами. Якими б не були складними для ЄС наслідки британського референдуму, для України це не привід опускати руки. Вимагаємо від ЄС виконати їхні зобов'язання щодо безвізового. Очікуємо пролонгації санкцій проти Росії, боремося за нашу євроатлантичну перспективу, бо іншого вектору для України просто не існує, попри все.
Это была Ирина Геращенко, первый замглавы Верховной Рады Украины. У нас в гостях директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко и Ростислав Хотин, журналист украинской редакции «Радио Свобода», на прямой связи из пражской студии. Николай, как считаете, выход Британии может повлиять на отсрочку предоставления безвизового режима для Украины и как-то на вопрос антироссийских санкций уже в конце этого года, когда будет приниматься следующее решение?
Ну, я настолько уже за последнее время много слышал и говорил на тему безвизового режима, что, по-моему, его отсрочить может все что угодно. Останься Британия в ЕС, мы бы тоже могли сказать, что это все не очень хорошо для нашего безвизового режима. Выходит, она тоже плохо. На самом деле проблемный. Видно, что проблемы с безвизовым режимом. И это касается не Британии, это касается невыполнения формальных требований. А это касается политической позиции стран членов Евросоюза. И, между прочим, далеко не Британия там играла определяющую роль в создании этих проблем. Поэтому я думаю, что здесь прямой связи мы не увидим, но если мы посмотрим шире на наш европейский вектор нашего движения, не выйдем за рамки безвизового режима, который почему-то слишком много внимания привлекает, то можно сказать, что кризис будет идеологическим. То есть нам будет сложнее объяснить, что такое европейская политика Украины, куда мы стремимся.
Зачем это нужно Украине?
Да, что такое европейские ценности? У нас раньше были с ним проблемы. Мы все за европейские ценности, но мы не все знают, что это такое, и что с этим делать, и как их строить в Украине. А теперь будет еще сложнее это объяснять. Что касается санкций, то, опять-таки, режим санкций требует консенсуса между государствами европейскими, членами Европейского Союза. И в этом плане для нас сложности как возникли до выхода Британии в связи с тем, что некоторые страны стали задавать вопросы, а зачем, как дальше могут полезными быть эти санкции, не пора ли их отменить. Также эти вопросы они будут задавать уже в конце года нынешнего и дальше.
Как эксперты говорят, Британия была сторонником санкций, да, и влияла на многие государства в вопросе
продвижения. Не на многие санкций. Она влияла государства. То есть, да, Лондон имел внутри самого ЕС определенные близкие себе столицы, которые традиционно более вместе с ним проатлантическую политику, скажем так, проводили. Но проблема с продлением режима санкций не в Лондоне находилась, не в тех государствах, на которые Лондон мог повлиять. А вот мы слышали, что вопросы о том, нужны ли дальше санкции, режим санкций, возникали и в Италии, и во Франции, и в Германии. То есть это государства, на которые Лондон навязать свое видение будущего санкций не мог. И здесь нам проблема, опять же, независимо от результата референдума, проблема останется. Она возникла не вчера и не сегодня. И нам придется с ними делать.
То есть вопрос двоякий. У нас на прямой связи из Праги корреспондент «Радио Свобода» Ростислав Хотин. Ростислав, какими вы видите вы последствия для Украины, вот в украинском измерении, выход Британии из Европейского Союза?
Ну, Британия хоть и не является членом нормандского формата, куда входит Украина, Германия, Франция и Россия, однако Британия очень внимательно следит за развитием ситуации в Украине и в Крыму, и на востоке Украины. Британия была очень активным мотором санкций, очень принципиальным как бы сторонником того, чтобы санкции были, и в таком твердом варианте. Что касается британской роли в Евросоюзе, то об этом мало говорят, но на самом деле британская дипломатия имеет очень хороший дар, такой умение координировать, умение находить консенсус, умение работать под ковром очень активно. Это как бы наука в Британии, в британской дипломатии развивалась уже несколько столетий, как бы без шума, без пыли, как бы вот найти общий язык, договориться, вот этот вот это координирующее, такая центрового, такая невидимого, как бы центрового роль в Евросоюзе в вопросе, допустим, тех же санкций или других внешнеполитических вопросов, где нужен консенсус был 28 членов ЕС, и который было найти очень тяжело, здесь британская роль была незаменима. Поэтому с выходом Британии из Европейского Союза, конечно, это же большая потеря для ЕС. Во-вторых, Британия всегда за столом переговоров, за Британией всегда, да, и за столом круглым в Европейском Союзе, когда собираются лидеры, за Британией как бы есть тень Соединенных Штатов, есть особые отношения Лондона и Вашингтона. Как бы вес Британии, он далеко, как бы есть хорошая фраза «to punch above weight», kind of, что бить повыше своего роста, своего тела, своих сил, как бы. Вот британский удар, он всегда как бы был повыше тех возможностей, которые вписываются в территорию и население, которое занимает Британия. То есть, на самом деле, вес геополитической Британии намного шире и больше. Поэтому Европейский Союз теряет эту вес, к сожалению. Во-вторых, как бы Украина не так давно предложила, что касается как бы уже второго проблемы, не Восточной Украины, а Крыма, предложила Женевский формат по деоккупации Крыма в будущем, как бы, и там Британия должна была быть участником его тоже. Непонятно сейчас вот как бы...
В каком статусе она-то будет находиться? Ратислав, а вот такой вопрос к вам. Вы находитесь сейчас в столице одного из государств, членов Европейского Союза. Видели ли вы среди экспертов, среди людей на улицах разочарование того, тем, что Британия вышла из ЕС? Вообще, в каком состоянии находится сейчас так называемая европейская идея, да, европейские ценности? Вот ваши ощущения.
Ну, сейчас реагируют преимущественно европейские политики, как бы, и преимущество реакции, за исключением крайних правых, допустим, там, или таких уж явных евроскептиков, или крайне-крайних левых, в принципе, реакция политиков очень негативная, очень такая, ну, разочарование большое, это правда. До людей еще не дошло, но, в принципе, сложно представить, потому что Британия, как бы, она добавляла европейской идее, европейскому проекту что-то такое особое, как бы вот такая, ну, странно немножко, как бы не совсем материковая, не совсем континентальная, но особая какая-то. Вот это как бы Европу без Британии сложно представить, как бы вот европейскую проект этот, как бы Евросоюз, как бы вот британцы не добавляли вот этим своей, даже своей особостью, даже своей особой позицией, своей несхожестью на других, как бы. Поэтому Европа, конечно, теряет из-за того, что Британия уже не будет за столом Европейского Союза, как бы, но еще непонятно, как бы, куда это все вынесет в будущем, в конце. Возможно, Евросоюз, как бы, модернизируется, реформируется, как бы, возможно, будет два Евросоюза. Евросоюз, условно говоря, плюс, Евросоюз минус. Евросоюз плюс — это возле Германии, вокруг Германии те, кто еврозона, кто хочет серьезной дальше интеграции, как бы, и более, как бы, такая размытый Евросоюз минус, как бы, страны, которые не хотят какие-то федералистские моменты, хотят сохранить свой суверенитет, но в то же время быть в Евросоюзе. Так что еще непонятно, куда это все вынесет в будущем. Возможно, будет как бы двускоростной Евросоюз, как бы вот Евросоюз, как я говорю, высшей скорости, Евросоюз ЕС плюс, условно говоря, и Евросоюз меньших темпов, меньшей скорости, Евросоюз минус. Так что в этом плане британский референдум может послужить как бы какому-то очищению, как бы себя, смотрению.
Реформированию.
Да, реформирую, переделыванию, как бы, дать толчок, как бы, Евросоюзу подумать о том, как оставаться, все-таки не разрушить европейский проект в 21-м столетии.
Вот мы такой вопрос задали нашим слушателям, читателям наших социальных сетей программы «Донбасс Реалии», как референдум Великобритании повлияет на европейские перспективы Украине.
почти 5% проголосовали за то, что это подтолкнет Европейский Союз навстречу Украине, почти 57% сказали, что ЕС отвлечется от Украины на внутренние проблемы и никак не повлияет. 36%. Николай, вам вопрос. Сейчас вот Европа вот в таких вот процессах внутренних конфликтов, реорганизации, неопределенности в этих условиях, в вопросе конфликта на Донбассе, не усилит ли это роль Америки как союзника Украины и, может быть, Британии как отдельного союзника Украины? Потому что вот очень много сейчас разговоров о том, что ЕС может там... Вот опять же об этих санкциях.
Я считаю, что... Два года последние показали два момента. Первое – это то, что Европа оказалась в кризисе, в том числе Европейский Союз, и все, что вокруг него происходит. Правила игры были нарушены, институты безопасности разрушены, и поэтому каждый ощутил себя в опасности, в разной степени, правда. А второе – это то, что Европейский Союз за это время так и не выработал ничего похожего на действенную стратегию по отношению к России, и вместе с этим, естественно, не выработал ничего похожего на стратегию управления конфликтом, который мы имеем на территории Украины. Вся реакция Евросоюза, она свелась к простому рефлексированию в виде санкций, то есть что-то нужно было сделать, выбрали такое что-то наименее... болезненное, наименее четкое.
Причем это выглядело, будто США это заставляет
выглядело
делать.
Выглядело это
да?
так, и никто с самого начала и сегодня не понимает, как можно с помощью санкций заставить Россию вернуть Крым, например, или прекратить поддерживать гибридный конфликт на Донбассе. Ответа на этот вопрос нет. Поэтому в том состоянии, в котором ЕС находился эти два года, он для нас вряд ли мог выступать надежным партнером в сфере безопасности. Соединенные Штаты... с других позиций участвуют в этом конфликте, для них другой набор угроз несколько. То есть было ситуативное сотрудничество между всеми, но оно было очень таким нечетким, в особенности со стороны Евросоюза. Сегодня, да, у нас есть возможность, благодаря этому событию, и если мы проявим инициативу, поменять форматы. Нам можем предложить собственный вариант видения для Берлина и Парижа, которые оказались в новой ситуации. И мы можем развивать двусторонние отношения с Британией, которая больше не будет связана ограничениями, которые накладывало на нее членство Евросоюза.
Спасибо за интересный разговор. К сожалению, время наше заканчивается. У нас в гостях был директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко и на прямой связи из пражской студии корреспондент Радио Свобода Ростислав Хотин. Не переключайтесь.
Цитата недели. О картошке и не только.
Главарь так называемой ДНР Александр Захарченко не исключает перемирие с украинским правительством. Вот только он верит, что не они вновь войдут в состав Украины, а Украина станет частью группировки ДНР.
Если политические силы будут власти, будут искать с нами союза, либо надо будет входить в нашу Донецкую народную республику, может быть, там конфедерацию республик народных.
Неожиданный поворот во время эфира на сепаратистском ГТРК ЛНР в программе интервью с Леонардом Свидовсковым. Вдруг артисты Луганского украинского музыкального академического театра стали популяризировать украинский язык. И все в ничего, вот только театр гордо переназвали театром на Оборонной. А народный артист Украины Михаил Голубович, который всем известен по роли Тараса Бульбы, стал рупором сепаратистской пропаганды. И здесь на вопрос про украинский язык артисты Наталья Коваль и Анатолий Еворский вспомнили о своей любви к плакучей мове.
Московский режиссер, да, афиша на украинском. Язык какой спектакль?
Украинский.
Крыхетка. Приятно, когда вот приехал Алексей Сергеевич и говорит, давайте сменим название, ну, крошка. Вот что-то как-то ассоциируется там с крошкой хлеб. А мы говорим, а в украинском варианте это крыхетка. Это манипусечка, это маля, это ребеночек. И он согласился, и он сказал, что действительно в украинском варианте это звучит здорово, крыхетка. Настолько нежно и настолько трогательно.
Мало того, что в так называемой ЛНР украинский язык популяризируют, так еще и московского режиссера на свою сторону переманили, стали украинскому учить, говорит артист Анатолий Еворский.
Подлюка. Ему так понравилось слово подлюка. Он говорит, на русском языке это вообще никак не звучит. А вот тут подлюка такое сочное, говорит, приеду обязательно, если буду ставить, вставлю это слово.
Каждую пятницу о картошке. И не только.
Это Донбасс Реалии. Сейчас в программе новости. О них расскажет Егор Устинов.
Президент России Владимир Путин называет заявление премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Россия якобы заинтересована в выходе Соединенного Королевства из ЕС, некорректными. По словам Путина, Россия не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться в этот процесс. Владимир Путин считает, что выход Британии из ЕС окажет положительное влияние на мировую экономику, а также на экономику России. При этом российский президент заявил, что не ожидает, что результаты голосования в Великобритании повлияют на санкции Евросоюза в отношении России. Ранее сегодня президент Украины Петр
Порошенко выразил надежду, что результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС не повлияют на продолжение санкций против России со стороны Европейского Союза. Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко подчеркивает, что освобождение заложников с временно неподконтрольных территорий пока заблокировано, и в этом процессе, по ее словам, нужно усилить давление на Российскую Федерацию. Как сообщает сайт парламента, об этом она сказала во время встречи с вице-премьер-министром Республики Молдова по вопросам реинтеграции Георгия Белана. Стороны отметили необходимость активизации межпарламентского сотрудничества между странами, плодотворного сотрудничества между делегациями парламентов в рамках парламентской ассамблеи и Совета Европы, а также в поиске новых форм межпарламентского взаимодействия в контексте трансграничного сотрудничества. Ключевыми темами встречи была ситуация безопасности, урегулирование конфликта на Донбассе и проблематика Приднестровья. 3 человека погибли, 3 госпитализированы в результате отравления газом при проведении ремонтных работ на территории завода «Строймаш» в Макеевке. Об этом сообщил так называемый заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Виталий Зарубин, передает сепаратистский сайт «Дан». Зарубин уточнил, что на данный момент на месте происшествия работает 5 единиц техники и 23 единицы личного состава. Обстоятельства происшествия уточняются.
Спасибо. Также напоминаю, что каждый будний день с 7 до 8 часов вечера мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика. Вы можете позвонить нам и оставить все свои пожелания и замечания. Если вы хотите, чтобы мы перезвонили вам, оставьте в сообщении свой контактный номер. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Режиссер прямого эфира Владимир Удовченко. Ищите нас на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страницах в социальных сетях. До понедельника.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.